колесницы аватары Вишну, известной в Трехмирье под именем Рамы Дашаратхи, окуталась черным дымом. На мгновение Равани показалось, что это его огненные стрелы наконец сделали свое дело, что колесница врага горит, исходя чадом, но победно расхохотаться царь Ракшасов не успел. Из дымного облака вынырнула округлая и остроносая туша. Жар нахлынул слепящей волной, и страшная мара устремилась к жертве. «Посох Брахмы!» — успел подумать Ревун. Удара он не почувствовал. Просто внутри исполина вдруг возникла зияющая пустота. И в нее расплавленной рекой хлынула вселенная, разнося могучее тело вдребезги.
«Явился? Вставай, пойдем!» Голос был скучный. Голос был серый, да и на голос походил мало. Так, равнодушный шорох небытия, без ненависти, без торжества, даже без злорадства. И Равана с трудом открыл глаза. Над ним возвышался остроухий Киннар, и бледное скуластое лицо Киннара венчала шапка красных волос, похожая на клубок дождевых червей. «Помочь? Ишь, разлегся».
«Помочь?» — во всю мощь своей прославленной глотки взревел Равана, окончательно приходя в себя. Все было на месте. Могучее тело, волосатые руки, ноги в узлах мышц, единственная оставшаяся голова. Зато нанесенные врагом раны исчезли. Разве что где-то глубоко в груди тлела заноза лучина, но на нее царь Ракшасов не обратил внимания. Бывало и хуже. Одним рывком он вскочил на ноги. Покачнулся, но устоял. Силы быстро возвращались.
«Где я? Отвечай, тварь!»
«Там, где и полагается, в царстве ямы».
«Ха! Один раз я здесь уже хорошо позабавился. Что, мало показалось? Ну так мы это сейчас исправим!»
И Равана двинулся на попятившегося Киннара. Продолжая отступать, адский служитель вдруг заложил два пальца в жабий рот, пронзительно свистнул, и со всех сторон на Равану обрушились десятки киннаров-близнецов с веревками, цепями и сетями. Однако ловцов ждало серьезное разочарование. Царь Ракшасов разошелся не на шутку, и драка завязалась порядочная. Развязывай, кто безумен. Бывший бич Трехмирия расшвыривал наседавших отовсюду врагов, стряхивал их с себя, как отряхивает воду медведь, выбираясь из ручья на берег. И адские служители один за другим гулко шлепались в стены, со стоном отползая в стороны. Тенеты возникали из ниоткуда, множась и переплетаясь. Но Ревун рвал их в клочья, громогласно хохоча, и уверенно шел на врагов, загоняя киннаров в глубину широкого тоннеля. В воздухе висел густой запах пота и разгоряченных тел. Каменные стены зыбко пульсировали, будто живые, и на какой-то миг на Равану нашло затмение. Ему вдруг показалось, что он заблудился в вонючих кишках неведомого обжоры, что сейчас по кишечнику пройдет спазм, и потеющие соленой росой стены сомкнутся, прилипнут сотнями безгубых ртов, раздавят. Царь Ракшасов мотнул головой, гоня на вождение прочь, и тугая петля сдавила его горло. Перед Раваной стоял Яма-Дхарма, миродержец юга. Неволосяная удавка, что росла из обрубка правого запястья князя преисподней, была наброшена на единственную шею Раваны. Ревун попытался ослабить беспощадную петлю, но это было едва ли не сложнее, чем вырваться из объятий змея Шеша, опоры вселенной. «Пошли», — хмуро бросил Яма, глядя мимо своего пленника, и направился вглубь пульсирующего тоннеля. Равана захрипел и, не в силах сопротивляться, словно жертвенный козел, последовал за князем преисподней. Они прошли мимо двух адских псов, шербаров-змеехвостов, и, миновав развилку, где боковой коридор сворачивал в Петрилоку, мир предков, двинулись дальше, по направлению к преисподней Нарке. Равана знал эту дорогу. Когда-то он вторгся сюда во главе победоносного войска Ракшасов. когда-то, в старые славные времена. И внезапно странная мысль пришла в единственную голову влекомого на муке Ракшаса. Как же я победил яму в тот раз, если сейчас я волокусь за ним выжатой тряпкой? Может быть, это потому, что тогда я был еще жив? У Равены не нашлось ответа на этот вопрос. Царь Ракшасов полагал, что вполне представляет себе ожидающие его муки. Ведь он уже однажды спускался в Наруку и видел, что там делают с грешниками. Но, как вскоре выяснилось, одно дело наблюдать за мучениями со стороны, не совсем другое испытать их на собственной шкуре. Зря надеялся Равана на природную нечувствительность к боли. Здесь, в преисподней, его чувства обострились тысячекратно, и даже легкий укол иголкой ощущался, как боль от стрелы, пронзившей тебя насквозь. А мучители пользовались далеко не иголками. Поначалу яма определил его в пятый ад, Риджишу, где грешников терзали дикие звери, змеи, ядовитые насекомые, черви, огонь и колючие шипы. Однако очень скоро слуги князя преисподней поняли свой просчет. Равани в какой-то степени даже понравилось Риджиша. При жизни великий Ракшас всегда тяготился покоем, с радостью окунаясь в битву. А здесь ему предлагали вечный бой. Пусть неравный, безнадежный, когда ты один против всех, когда тебя раз за разом заваливает горячими телами, и острые клыки рано или поздно все равно впиваются в твою глотку. Но прежде чем умереть в очередной раз, ты успеваешь проломить десяток другой черепов, свернуть пару шей, и у тебя создается иллюзия, что ты умер не зря, или, по крайней мере, недаром. Оживая через мгновение и бросаясь в новую бессмысленную схватку, ты чувствуешь на губах терпко-соленый привкус чужой крови. Крови врага, врага поверженного. И любые страдания в настоящем или грядущем отступают перед этим упоительным ощущением. Что муки ада? Призрак, мара, рассветный туман. А реальность вот она. Мучимый схватывается с мучителем. Мертвый с неживым, и уже просто некогда замечать жало змея и шершней, а давить вгрызающихся в стопы ног червей можно с большим экстазом, чем некогда любить покорную твоей воле женщину. И в то мгновение, когда ярость выплескивается утробным ревом, когда под твоими пальцами с хрустом ломаются шейные позвонки, а в уши врывается предсмертный хриплый вой, в это мгновение ты почти счастлив. Ад? Рай? Когда бывшего десятиглавца забирали из Риджиши, он отбивался, пока мог. А потом еще. Его ждала зловонная река Вайтарани, чье название словно в насмешку означало «переправа». Кипящая стремнина нечистот, слизи и крови пополам с гноем. На этот раз кинары оказались предусмотрительнее. Вынырнув из гнойной жижи, скользкая тварь обвела тебя щупальцами и потащила на дно. Равана вырывался, грыз зубами губчатую плоть, тщетно. Омерзительное месиво сомкнулось над его единственной головой. Изредка тварь давала ему возможность подняться на поверхность и вдохнуть глоток смрадного воздуха, затем снова увлекая в отвратительную пучину. Здесь тоже обитали какие-то существа. Равана ни разу не смог их рассмотреть в окружавшей его мутной мгле. Но обжигающие укусы ядовитых зубов ощущал постоянно. Вместо боя — затхлое и вонючее бездействие. Ад? Хуже? Это продолжалось долго. Очень долго. 10 лет? 20? 50? Вечность? Он не знал. Самым страшным было другое. Ощущения со временем не притуплялись. Привыкнуть к смраду, объятиям твари надсмотрщика и омывающему тело потоку нечистот было невозможно. А укусы обитателей Вайтарани перестали обжигать, вместо этого выворачивая тело наизнанку. Впрочем, терпеть Равана умел. терпеть муки и ждать. Не зря же в свое время великое подвижничество Ракшаса едва не поколебало основы Вселенной. Грешник из грешников чувствовал, что муки постепенно сводят его с ума. К страданиям телесным добавлялись еще и страдания мятежной натуры. Невозможность изменить свою судьбу, вырваться, бежать или хотя бы погибнуть вновь, отомстив своим палачам. Лишь одно не давало Ракшасу окончательно окунуться в черную пучину безумия, которая все равно не спасла бы его от мук. Надежда умирает последней. Она остается даже тогда, когда тело твое уже мертво, а душа мучается в аду на грани полного распада. И вот однажды, о, это благословенное однажды, он ждал его целую вечность, верил в него и дождался. Когда проклятая тварь в очередной раз дала ему возможность вдохнуть воздух преисподней, напоенный миазмами, Равана ощутил, что оковы щупальца ослабли. Наконец-то тварь утратила бдительность. Упустить единственный шанс царь Ракшасов не мог. Рванувшись изо всех своих еще немалых сил, он выскользнул из опостылевших объятий, с победным ревом вылетев на берег. Он хорошо помнил дорогу к выходу из ада, и, несясь через знакомые дебри Риджиши, расшвыривая по дороге волков и гиен, не обращая внимания на укусы насекомых и хлещущий по плечам огненный дождь, устремился навстречу вожделенной свободе. «Дайте мне только вырваться отсюда! Дайте только вернуться в мир живых, и вы скоро вспомните Равану! Скорее, чем вам хотелось бы!» — пело сердце в груди мертвого Ракшаса. Уже вбегая в знакомый тоннель, Равана вдруг сообразил, ни один из встреченных им по дороге остроухих кеннаров не попытался задержать беглеца. Испугались, поняли, что бесполезно, или... Воздух вокруг сгустился, затрудняя движение, становясь упругим, мешая бежать. Но Ревун упорно шел вперед, к свободе, к свету, в мир, из которого он был низвергнут аватары опекуна. Воздух превратился в невидимую стену. Шаг другой, и Равану отбросило назад. Он упал, обдирая в кровь ладони и колени. Бешеным вепрем кинулся на четвереньках. Его отшвырнуло вдвое сильнее. Ракшас завыл в безнадежной тоске и услышал за спиной спокойный голос адского служителя. — Пойдем обратно, Ревун. Твои грехи надежнее любых сторожей. Кеннар стоял в 10 шагах и смотрел на царя Ракшасов, как смотрят на диковинного, но глупого зверя. Его взгляд придал Раване ярости и мощи. Чудовищным усилием он сумел продвинуться на посох. Два посоха! И вновь распростерся у самых ног Кеннара. Убедился? В голосе слуги Ямы не было ни злорадства, ни даже насмешки. Тогда вставай. «Пошли».
«Куда?» — тупо осведомился Ревун.
«Обратно, в преисподнюю». И грешники могли видеть. Бывший бич трехмирья, перед которым трепетали локопалы, сутулившись, понуро бредет вслед за бесстрастным провожатым. Сам, без цепей и веревок. Однако в зловонную пучину Вайтара ни его не вернули. И Равана был благодарен Петлерукому уже за это. Теперь у него появились личные палачи. Полудюжина кеннаров, сменявших друг друга. Каленые иглы под ногти, поджаривание на медленном огне, котел с кипящим маслом, соль и красный перец на свежие. Всегда свежие, будь они прокляты, раны. Ракшас стоически переносил адские пытки. Привыкнуть к страданиям по-прежнему было невозможно, но смириться, как с неизбежным злом, справедливым наказанием за прошлые грехи, почему бы и нет? Временами Равана удивлялся сам себе. Почему он не ревет бешеным зверем, не сопротивляется, не пытается вырваться и растерзать палачей? «Сломался, Ревун», — думалось иногда, Но в глубине души Ракшас понимал. Вряд ли. Дело не в этом. Теперь у него было много времени. И хотя пытки плохо располагают к размышлениям, Равана все же находил в себе силы отрешиться от сиюминутных страданий, заново перебирая четкие навсегда потерянные жизни. Бусина, другая, третья. Былые подвиги или преступления, пустяки или события сейчас представали перед измученным Ракшасом в совершенно ином свете. Не царь, но прах. Не триумфатор, но последний из грешников. Не богоравный герой, а убийца и насильник. И как венец любых дум, удавка князя преисподней, когда Равану, подобно жертвенному козлу, вели вглубь нарыки. Вели на убой, а он ничего не мог с этим поделать. Чем же были все его блистательные победы над лакопалыми миродержцами? Магией? Иллюзией? Милостыней Брахмы? Ведь Созидатель, даровавший ему неуязвимость от богов в обмен на плод чудовищной аскезы, возникал рядом не раз. Тогда-то Равана гордо думал, что Брахма является смиренным послом. Просить его, могучего Равану, пощадить очередного бога Сура. И милостиво соглашался, считая себя равным Созидателю. Победив, он мог позволить себе великодушие. Но из бездны ада все выглядело по-иному. Сурье Солнце просто выслал навстречу десятиглавцу привратника, разрешив последнему сдаваться или сражаться по собственному усмотрению, и продолжил играть с Варуной и миродержцем Запада в смерть Раджи. Триумф или пощечина? Если петля ямы влекла Равану без усилий, то многое ли Ракша смог бы противопоставить молоту подземного мира, когда петли руки в гневе уже был готов пустить оружие в ход? Устоял бы он против громовой ваджры Индры Стогневного, разгневайся его соперник всерьез. Ведь даже Вален Волосач, сын громовержца, обезьяна, не бог, таскал Равану в поднебесье, как орел кролика. А тысячерукий Картавирья, человек, всего лишь человек, скрутил непобедимого Ракшаса и заточил в темницу только за то, что Равана помешал тысячерукому забавляться в реке с женами. Тогда, обуянный гордыней и тщеславием, Равана после очередного унижения кидался отыгрываться на лакопалах, вновь и вновь терзая всю свастику. Но сейчас, расплачиваясь в царстве ямы за прошлые прегрешения, он передумал и понял многое. И Брахма-Созидатель был не послом, а нянькой, боясь за основы вселенной, а не за миродержцев или за неуязвимого глупца. Бывший бич трехмирья корчился от стыда, и пытки казались избавлением. А еще Равана иногда находил в себе силы удивляться, наблюдая за мучителями-кеннарами. Царь Ракшасов вспоминал, как у себя дома на Ланке издевался над пленниками. Унижение героев забавляло. Ощущение собственного могущества хмелем кружило единственную голову. Возможность казнить и миловать доставляла райское блаженство. И это было правильно. Иначе зачем нужны богатство, власть, воинские победы? Но ад жил по другим законам. Из-под тишка, наблюдая за слугами ямы, Ревун ни разу не заметил на их физиономиях злорадных ухмылок или раздражения, когда он, дергаясь на колу, выкрикивал проклятие и оскорбление. Впрочем, это хоть как-то спасало лишь поначалу. Чувство превосходства, сострадание, наслаждение чужими муками ровным счетом ничего не отражалось на бледных лицах кеннаров. Любая пытка, любое поведение пытуемого, равнодушные палачи словно были частью мучений. Равана уже готов был счесть кеннаров бесчувственными, неполноценными существами, тупыми исполнителями чужой воли. Но однажды случайно заметил, как двое сменившихся кеннаров, отойдя в сторону, разговорились о чем-то между собой. Его мучителей словно подменили. Один оживленно жестикулировал во время рассказа, Второй внимательно слушал, потом брякнул два слова, взлохматил красную шевелюру, и оба от души расхохотались. Хлопая друг друга по плечам и утирая слезы, выступившие от смеха, кинары направились прочь, а Равана еще долго смотрел им вслед. С высоты кола. Этот случай подсказал бывшему десятиглавцу убедительной целой своры мудрецов-наставников. То, что для Ракшаса некогда было развлечением и утверждением собственной власти, для кинаров являлось работой. Буднями, повседневностью, монотонным трудом, который адские служители прилежно выполняли тысячелетия за тысячелетием. Они были выше ненависти, наслаждения или сострадания. Просто каждый грешник обязан получить свое и уйти на новое перерождение. А на его место придет другой. Кинары должны мучить, а грешники мучатся. Таков порядок, таков закон. Недаром вторая ипостась Петлерукова ямы — тот же самый закон Дхарма. И недаром князя преисподней зовут Дхарма Раджей, царем смерти и справедливости. Поняв это, Ревун смирился окончательно. Никто не издевался над ним, не желал ему зла, и, стало быть, некого было ненавидеть или молить о снисхождении. Таков закон. Теперь Равана все чаще вспоминал годы своего беспримерного подвижничества. И иногда ему казалось, что сейчас он снова предается аскезе и истязанию плоти. Нет вокруг мучителей кинаров, нет адских тварей и огненных дождей. Все эти муки причиняет и принимает он сам. Добровольно. Странное дело, когда нынешнее положение представлялось великому Ракшасу в таком свете, боль от пыток слабела. Таков закон? Время червем рыло норы в стенах преисподней. Равана давно потерял счет дням, месяцам и годам, а спрашивать у кинаров не хотелось. Да и, собственно, какая разница? Его стали чаще оставлять в покое. С чего бы это, гадал про себя Ракшас? Может быть, я уже искупил большую часть своих грехов? Далек ли он был от истины, или приблизился к ней вплотную, так или иначе, вскоре к нему явился посланец. Вернее, посланец Вишну-опекуна приходил не к Раване, а к князю преисподней. Но на обратном пути небесный гость завернул и к закованному в цепи Ракшасу. Сейчас бывший десятиглавец страдал многодневным мутным похмельем, непонятно чем вызванным. Вернее, как раз понятно чем, просто пришло время для очередной пытки. Самым обидным было то, что хмельного Равани никто не давал целую вечность. Зато похмелье выглядело подлинным до мелочей. С головной болью, рвотными позывами, слабостью во всем теле. Равана уже начал задумываться, не лучше ли было бы вернуться к иголкам под ногти. Впрочем, его мнение никто не спрашивал. Вот в этом-то состоянии грешника и застал посланец Вишну. «Радуйся, Ракшас!» — громогласно возвестил гость, и Равана заскрипел зубами, морщась от очередного приступа головной боли. «В несказанной милости своей опекун мира переводит тебя, грешника, на службу в свою обитель Вайкунтху. Недолго осталось тебе стенать во мраке нараки». «Уйди, кошмар-искуситель!» — простенал Равана, борясь с желудочными спазмами. «И без тебя тошно!» Посланец Вишну обиженно пожал плечами и исчез. А примерно через месяц за Раваной действительно пришли.